Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствуем вас, дорогие братья и сестры, в светлый и радостный осенний праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Радиостанция «Радонеж» вещает в прямом эфире. А это значит, что у вас есть возможность дозвониться и задать свои вопросы настоятелю, духовнику и старшему священнику Алексеевской женской обители, члену Союза писателей России, протоиерею Артемию Владимирову. Батюшка, благословите с праздником.
Поздравляем вас, дорогие друзья, с осенним, тихим и радостным праздником Покрова Пресвятые Богородицы.
Я напоминаю номер телефона прямого эфира 959-59-39, код Москвы 495. Свои вопросы можно направлять в виде СМС-сообщений на короткий номер 5522. В начале сообщения пишите слово «Вера». Передачу ведет Елена Путинцева, помогает режиссер Ирина Моисеева. От самого названия праздника «Покрова» веет радостью. Этот праздник вселяет в нас надежду на заступничество Матери Божией, глубоко почитаемой всеми православными народами. Но случилось так, что отмечают его только в русской и сербской православной церквах. Почему так сложилось, батюшка, как вы думаете?
Тайна. Промысл Господний. Кажется, все основания у наследников ромейской державы Второго Рима в веках сохранять благодарную память о чудном видении, дарованном славянину Андрею Христораде Юродивому, который увидел Пречистую Марию, простершую свой светоносный покров. Между тем славянские струги, разметанные бурей, были совершенно уничтожены, и, кажется, нужно было бы похоронить в веках этот день. Но смиренный наш народ в лице пращуров свою гордую выю склонил пред величием смиренной девы. И по принятии крещения Аскольдом и Диром языческая Русь семимильными шагами стала идти во след апостолов к свету Христову. Наказуя, наказа нас Господь, смерти же не предаде нас. Так, словами царя Давида, можно выразить идейное сущность содержания этого праздника. Бог в наказаниях его милостив. Кого любит, того и биет, как апостол Павел передает ветхозаветную речь пророка. И для нас, христиан третьего тысячелетия, так отрадно собираться в этот день Покрова под сводами Божьего храма и ощущать себя малыми детьми, которые чистым сердцем и смиренную душой славят Царицу неба и земли и просят ее заступления, помощи в эти лукавые дни, когда Вселенная страждет, страждет и православный люд в тех странах, где злые силы безнаказанно действуют, ополчаясь супротив Церкви Божьей.
В русском языке, в русском сознании закреплено заступничество Божьей Матери в таких выражениях, как «дом Пресвятой Богородицы», которым называют нашу Родину, или «пояс Пресвятой Богородицы», «слезы Пресвятой Богородицы». Все это живет в народном сознании и выражает наше мироощущение.
Живет, но не в каждом сердце. Апостол Павел говорил: «Испытывайте себя, ибо не во всех вера». Вот и сейчас вы видите, насколько прав наш президент, сказавший сегодня о трагедии искусственного разобщения великороссов и малороссов, наблюдая за тем, что происходит там, в центральных и западных губерниях Украины.
В уделе Пресвятой Богородицы.
Мы видим, как ограничен и слаб человек, и как легко он может изменить тысячелетней традиции, вековому единству тех, кто, кажется, спаян общей историей в единый дом веры, надежды и любви. Впрочем, мы уповаем, что Матерь Божья своих не оставит. И глубоко верим, что она отзывается на наши молитвы. И дай Бог, чтобы с каждым днем новые и новые сердца, прозрев и отрешившись от мирской слепоты, осознавали себя связанными узами взаимной верности и любви в Доме Божьем, в лоне Матери Церкви. Мы, дорогие друзья, сегодня будем беседовать с вами о этом осеннем Богородичном празднике. Вы можете дозвониться нам в прямом эфире по телефону
959-59-39. И у нас уже есть первый вопрос. Здравствуйте, слушаем вас, с праздником.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Батюшка, хотелось бы задать такой вопрос. В Евангелии есть такое утверждение: и враги человеку домашние его. Вот. И слушая ваше упоминание об Украине и о том, что, наверное, Украина и Россия — это не наш общий дом, хотелось бы вот услышать от вас в этом направлении небольшой комментарий евангельского изречения.
Слово Божье многообъемно и глубоко. И ни в коем случае нельзя вырывать из контекста ни единое изречение, вышедшее из уст Христа. Кто ближе нам наших сродников? И до тех пор, пока мы спаяны, соединены единой верой и любовью, мы друзья, которые должны полагать жизнь друг за друга. Но бывает, к сожалению, так, что человек, который для нас так же дорог и близок, как правая рука или правое око, вдруг заражается ненавистью, гордостью, богохульством, и происходит отторжение того, что соединено плотью, природою. Христианин должен всегда блюсти свою веру и верность Христу, и нам, встречая соблазны от тех, кто вчера был с нами единодушен, надлежит зорко смотреть, дабы не растлить свою веру. Враги человеку домашние его. Вы знаете, что в самом глубоком нравственном смысле домашними могут называться те страсти, которые сокрыты в доме души, в человеческом сердце. А ведь всякий, пристально поискав по закоулкам своего сердца, может найти притаившегося врага. Это и самонадеянность, и чувство собственной исключительности. Хуже этого чувства нет решительно ничего. Хуже, чем вот эта самость, превозношение, отторжение себя от близких. И тайная похоть, и злобствование, злоба, и пристрастие к земному. Иногда неожиданно для нас самих эти страсти поднимают свои змеиные головы. И тогда нужно вступить с ними в беспощадный и решительный бой. И воевать до тех пор, пока сердце не будет совершенно очищено от закрывавшегося в нем зла. Вот вам духовное истолкование слова Спасителя. Я не хотел бы сегодня много распространяться на общественно-политическую тематику. Еще и потому, дорогие братья и сестры, что нас очень небеспристрастно слушают. Судя по вашим письмам и отзывам, я вижу, что иные люди настолько наэлектризованы, настолько тревожны и возбуждены, что даже мои добрые слова о президенте в день его рождения, неделю тому назад, послужили для иных жителей России поводом к таким язвительным инвективам в адрес радиостанции «Радонеж», и в каких только духовных отступлениях меня, вашего покорного слугу, не обвиняли иные из наших слушателей, видя в этом и сервилизм, и продажность, и чего там только не было в этих письмах. Конечно, с меня как с гуся вода эти неадекватные реакции исходят, потому что я совершенно искренен и открыт навстречу тем, кто с чистыми помыслами внимает спокойному и доброжелательному, миролюбивому и взвешенному суждению. Однако вот вижу на практике, насколько трудно предугадать, как наше слово отзовется. А мы с вами продолжаем сегодня наш эфир. И хочется, дорогие друзья, вам напомнить, что очень скоро, 23 октября в четверг, вас ждет новая встреча из цикла «Возвращение на родину». Долгожданное православное собрание будет иметь место в Белом зале Дома кино. Ведущая Лина Макричан, лауреат Пушкинской премии. Встреча состоится в Белой зале Дома кино. Взбранный воевода земли русской к 700-летию преподобного Сергия Радонежского. И музыкальное приношение, и фильм, а главное – живое общение с замечательными священниками, деятелями культуры и искусства. Среди них протоиерей Валериан Кречетов, настоятель Богоявленского собора протоиерей Александр Агейкин, режиссер-искусствовед Борис Конухов, писатель Виктор Николаев, историк-писатель, господин Крючков. Начало встречи 18:30, билеты еще можно приобрести в книжных лавках, о которых вы хорошо помните. Кириллица в Черниговском переулке, лавка Богоявленского собора, часовня преподобного Сергия Радонежского, книжная лавка Алексеевской, обители ФТО в Красном селе.
Сегодня праздник Покрова Божией Матери ознаменовался большим культурным событием, потому что была открыта выставка по инициативе министра культуры Российской Федерации Владимира Мединского. Выставка первая после кончины художника Павла Рыженко в Лаврушинском переулке. Батюшка, вы были на открытии, сказали слово и, наверное, можете поделиться с нами своими впечатлениями.
Да, в год, когда мы воспоминаем столетие Первой мировой войны, почивший безвременно русский художник Павел Руженко оставил замечательные полотна, которые заставляют не только думать, но и заставляют сердце биться любовью к Отечеству. И картины новые, написанные им буквально в последние месяцы до его смерти, «Брусиловский прорыв», «Наследник». Действительно приковывают к себе внимание того, кто, любя отчизну, воскрешает в памяти величественные страницы истории. Я настоятельно рекомендую интересующихся современным живописным искусством посетить Лаврушинский переулок, дом 17, строение 1. Это здание палат Петровских напротив Третьяковской галереи. Лаврушинский переулок, дом 17, строение 1. В течение месяца, кроме понедельника, ежедневно с 11 утра до 20:00 вы можете ознакомиться с выставкой «Империя в последней войне». Затем выставка переедет, даст Бог, в декабре в саму Третьяковскую галерею. Телефон для справок 8-926-286-1532. 8-926-286-1532. Анастасия, супруга почившего Павла Руженко, будет рада дать вам все справки, ответить на ваши вопросы и встретить вас, рассказав о полотнах этого замечательного художника. Еще одно объявление, дорогие друзья, особенно для санкт-петербуржцев. Мне хотелось бы пригласить жителей северной столицы 27 октября в 19:00 на творческую встречу, которая будет иметь место в культурном центре имени Дзержинского, улица Полтавская, 12. Я хотел посвятить эту встречу Санкт-Петербургу. Благодарная Москва Санкт-Петербургу. Буду ждать всех желающих провести время и встретиться с прозой и поэзией, классической музыкой. Контактный телефон 8-916-225-09-62. 8-916-225-09-62. Санкт-Петербург, 27 октября, 7 часов вечера. Улица Полтавская, 12, культурный центр имени Дзержинского. Ждем вас, дорогие друзья.
Я напоминаю, что наша передача идет в прямом эфире. Ваши вопросы мы принимаем по телефону 959-5939 или в письменном виде на короткий номер 5522 в начале сообщения слово «Вера». Хочу также отметить, что завтра мы отмечаем еще один юбилей. Это 200-летие со дня рождения великого нашего поэта Михаила Юрьевича Лермонтова. Анна Ахматова говорила, что каждый юбилей Лермонтова – начало какого-то нового катаклизма. Действительно, столетие со дня рождения, 1914 год, совпал с началом Первой мировой войны. Столетие со дня его смерти, 1941 год, с началом Великой Отечественной войны. И вот 200-летие со дня рождения, 2014 год, трагедия на Украине. Батюшка, как относиться к таким совпадениям? Есть ли здесь какое-то мистическое начало?
Люблю отчизну я, но странную любовью. Знаменитое стихотворение «Родина». Но я люблю, за что не знаю сам, ее степей холодное молчанье, ее лесов безбрежных колыханье, разливы рек ее, подобные морям. Проселочным путем люблю скакать в телеге и взором медленным пронзая ночи тень, встречать по сторонам вздыхая ночлеги, дрожащие огни печальных деревень. Люблю дымок спаленной жнивы, в степи ночующий обоз, и на холме средь желтой нивы чету белеющих берез. С отрадой многим незнакомой я вижу полное гумно, избу, покрытую соломой, с резными ставнями окно, и в праздник вечером расистым смотреть до полночи готов на пляску с топанем и свистом подговор пьяных мужичков. Так ласково, душевно, со скрытой болью Михаил Юрьевич в 1841 году размышлял поэтическим языком о нашей родине. Я не мастер разгадывать мистические совпадения и загадки, но в этом году, побывав в Пятигорске, посетив тот самый скромный домик, куда тело, бездыханное тело поэта было принесено и поставлено на стол, где только-только он написал одно из своих последних стихотворений «Русалка». Я, смотря на небольшие подлинные живописные картины, сделанные рукой Лермонтова, как и многие гости этого русского места, размышлял о том, насколько многосторонен, талантлив наш поэт, сумевший так много сделать за столь короткое отпущенное ему время.
Лермонтов себя называл гонимым миром странником, но только с русской душой. Он говорил: «Нет, я не Байрон, я другой, еще неведомый избранник». А кем для вас, батюшка, является Лермонтов?
Должен признаться, что в школе, изучая программные произведения, конечно, я не мог ни в коей мере приблизиться к пониманию той драмы, которая была свойственна поэту, с детства страдавшему от недостатка любви к нему у родителей. А вот с годами стал больше чувствовать этого русского гения. Если вы позволите, я отвечу на ваш вопрос кратким стихотворением, посвященным поэту. Я назвал его «В горах Кавказа». Любовью обделенный с детства, с исполненной обид душой, вкушал он жадным, чутким сердцем ему неведомый покой лишь на Кавказе. Громады каменных отрогов и башни зубчатых вершин, застывшее в молчании слово, которое среди долин звенит рекою. Он созерцал, как с горних круч летели в бездну водопады и разбивали стаи тучи в быстродвижные каскады. Какая мощь, какой напор, как все в природе вдохновенно! А жизнь людей — лишь прах и сор, погибель ждет их век растленный. Бродя по тайным узким тропам, сразившись цепкую листвой, в местечке примостясь укромным с тетрадью, быструю строкой поэт, причастный вдохновению, запишет повесть беглеца. «Ах, иноком Цири! Был ты тенью и отражением Творца его бунтарских настроений, мятежной искренней души, к свободе рвался юный гений от уз страстей и суеты. В вечерний час, когда светило свои закатные лучи, как блестки злата уронило на крону дикой алычи. Среди цветов заснул увитый травою горную поэт. И было некому увидеть улыбки детской мягкий свет. Я думаю, что жизнь Лермонтова была сокровенна. Дитя света, высшего света, всегда вращаясь среди десятков людей, он, обладая тяжелым, нелегким характером, конечно, не был разгадан и понят современниками. Трудно было увидеть за мундиром, застегнутым на все пуговицы, его душу, которая так жаждала любви. Как цветок, застигнутый суховеем или дождем, он закрывался от окружающих. И, наверное, только лишь на лоне природы, особенно любимого им Кавказа, при отсутствии свидетелей, завистливых, коварных, насмешливых глаз, он вновь становился ребенком. И вот так, набродившись по тропочкам, лишь ему ведомым, и заснув под алычой, он мог во сне улыбнуться, и было видно это детское беззащитное выражение, но видно не людям, а лишь оку Небесного Отца.
Нам поступили вопросы в письменном виде. Один из них такой. Что такое Вальсдорфская школа?
На первый взгляд, это достаточно интересное педагогическое направление. Педагоги Вальсдорфской школы никогда не кричат на детей. Там нет уравниловки, нет обязаловки. В детях развивают творческое начало, они играют на флейте, сами вяжут розовый чехольчик для флейты. Все дисциплины, геометрия, алгебра преподаются наглядным образом с помощью моделей. Дети сами конструируют геометрические фигуры. Все было бы хорошо. Все это известно и нам, православным педагогам, которые должны разглядеть в ребенке душу и предложить ему сократический метод, то есть призваны помочь ему познавать мир широко раскрытыми глазами, лишь направляя творческую энергию ребенка в нужную сторону. Но не все, что блестит, то золото. Поэтому мы никак не можем рекомендовать современным родителям России связываться с вальдорфскими школами, ибо это западный продукт, финансируемый из-за рубежа, и в основе вальдорфской методы стоит антихристианское учение антропософов, совершенно сумасшедшего, я говорю без кавычек, доктора Штайнера, который, извратив Евангелие под покровом христианской терминологии, создал собственное сатанинское учение, суть которого в превратном представлении о человеческой природе. Достаточно сказать, что вальдорфские педагоги учат детей молиться духом камней, моря, неба, вовлекая их в языческое мироощущение и делая их заложниками демонического омрачения, которое, конечно, дает о себе знать далеко не сразу. Педагоги Вальсдорфской школы смотрят на ребенка совершенно особым взором, веря в предсуществование души, исповедуя ложную теорию метампсихоза, то есть перевоплощения. Вальдорфские педагоги ложно полагают, что фазы развития ребенка День, когда он встал на ножки, день, когда прорезались зубки, день, когда он произнес осмысленную фразу, совпадают с какими-то моментами его прошлой жизни. И таким образом, запудривая мозги родителям, они, педагоги, делают ребенка совершенно беззащитным пред лицом зла. И, по видимости, напирая на гуманность, на интеллигентность, желая приобщить его искусству, делает ребенка пораженцем, не способным отстоять чистоту души и тела, но обреченным на пленение духом тьмы. Вот почему, если бы я был министром образования, то первым делом бы занялся переаттестацией подобных школ и выявив их кардинальную несовместимость с культурной традицией России, отправил их туда, откуда они приехали, в Германию, где, если не ошибаюсь, иные образовательные учреждения даже попали под запрет в силу этой оккультной философии, выдаваемой организаторами вальдорфской доктрины за христианство.
А я хотела бы нашему слушателю посоветовать не пропустить новую книгу отца Артемия Владимирова, которая сейчас на выходе, и, надеемся, скоро появится в книжных магазинах. Она будет называться «Учительство». Одна из глав посвящена именно этой теме вальдорфской педагогики.
Да, мы очень надеемся представить и здесь у нас, в прямом эфире, это произведение во многом автобиографическое, вместе с тем содержащее в себе размышления о воспитании, образовании, о педагогике, о призвании учительства, выбрав которое призвание по окончании Московского университета, я стал на свой путь служения Отечеству.
Мы слушаем новый вопрос в прямом эфире. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Добрый вечер. Это Ирина Петровна из Москвы.
Очень приятно.
С праздником,
взаимно,
уважаемый батюшка Артемий и ведущая. Батюшка, я хочу выразить вам огромное спасибо за вашу предыдущую передачу. Великолепная передача. Вообще все ваши передачи, особенно последних вот лет, они такие, которые помогают нам выживать и преодолевать много трудностей вот таких чисто личных, я имею в виду, когда общество так возбуждено, и многие из нас могут ошибиться. Вы нам помогаете правильно увидеть, объективно оценить ту обстановку, в которой мы живем. Поклон вам низкий, батюшка Артемий, милости вам Божией, вашей огромной работе и покрова Пресвятой Богородицы.
Благодарю вас за ваши теплые слова, за маленькое утешение, которое вы мне доставили, как человеку слабому и немощному, конечно, нуждающемуся в дружеской поддержке. Но вы знаете, себе я успокаиваю тем, что угодить всем решительно невозможно, особенно в жанре прямого эфира, поскольку люди разные, и иногда, я этому поражаюсь, они слышат в словах говорящего то, чего в них нет и в помине, а поэтому всегда вспоминаешь, что Бог целует намерения, то есть приемлет нас в наших лучших мыслях, чувствах и желаниях. Ну, а здесь, на земле, действительно есть место и недоумением, и недоразумением.
Слушаем вопрос. Здравствуйте, с праздником.
Здравствуйте, с праздником. Батюшка Артемий, благословите, раб Божий Сергий из Москвы.
Мир вам.
Батюшка, вот такой вопрос. Тут мы на днях вспоминали начало 25 лет ведь радиостанции «Радонеж» и ваши детские часы. А вот в этом отношении такой вопрос. Есть ли у вас сейчас книги и для детей? Потому что ваши детские часы, это было очень здорово. Вот даже Евгений Константинович сказал, что это слишком высокая планка. Нет таких,
да,
которые могут это повторить. Простите еще раз.
Есть, есть сейчас новые прозаические произведения. Нужно сказать, что сегодня много авторов пишут для детей, пишут очень увлекательно и глубоко в соответствии с русской классической традицией. У нас в лавке Алексеевской обители в Красном Селе вы, если будет время заглянуть, найдете новые книги. Наиболее интересный, на мой взгляд, два тома «Живых уроков». Книга называется «Скрытой камерой». Я воспроизвожу общение с детьми на уроках в разных классах. И это не методические размышления, а самая ткань урока, в котором мы можем размышлять о визите к английской королеве или о том, как выжить современному школьнику на необитаемом острове. Размышляем о дружбе, о любви, о том, как прощаться с мамой перед сном и что означают сны, которым верить нельзя, но из которых можно заключить нечто о свойствах нашего сердца. Может быть, упомяну книжечку небольшую, но достаточно содержательную, «Искорки радости». В них, в этой книге тоже помещены диалоги с детьми, которые мыслят так глубоко и задают такие интересные вопросы. И, конечно, диски сейчас весьма востребованы, именно эта продукция, в которых можно детям приобщиться к размышлениям священника о самых важных для них вопросах.
Я бы еще напомнила книгу «Белый ангел» для детей о Елизавете Федоровне, которая переиздана недавно.
Да. Ну вот я вижу новый вопрос.
Да, мы вас слушаем. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Здравствуйте, батюшка, пожалуйста, подскажите, как вы относитесь к домашнему обучению детей? Не школу отдавать, а дома, если учить их. И, может, что-нибудь посоветуете? Вот кто-то, может, имеет такой опыт там, или где вот сдавать экзамены, там, все это, аттестация происходит при этом.
Такой опыт я желаю вам, дорогой папа, помощи Божьей, вашему милому ребеночку, спокойствия перед сном, чтобы не заходился, не заводился. Это опыт дворянских гнезд. Ибо домашнее образование имели почти что все русские писатели XIX века. Притом не только писатели, но и их супруги. Действительно, в круге Пушкина и среди людей, которым он совершенно доверял, были замечательные женщины. Многие из них держали литературные салоны. И дочки генерала Раевского, госпожа Хитрово, госпожа Карамзина, все они получали домашнее образование. Многие из поэтов, Веневитинов, Боротынский, говоря на европейских языках, зная круг западной литературы, привыкшие мыслить философски, были выучениками педагогов, которые приходили к ним домой. Что сказать о наследниках престола? Вы, наверное, знаете, как тщательно государь Александр III подбирал педагогов для своих детей, для Ники, будущего наследника престола. Знаете о влиянии поэта Жуковского на государей России. Слышали о Константине Петровиче Победоносове, который был любимым учителем и государя Александра III, и государя Николая II, о духовниках, приобщавших закону Божью царских детей. Естественно, не всякий имеет такую возможность из современных родителей набрать хороших педагогов. И не всякий может это себе позволить. Но кто может, красиво жить не запретишь. При том, что, конечно, нужно сообразовываться с условностями нашего века, и ребенок по соответствующему договору родителей с определенной школой может сдавать ежеквартально или ежемесячно дисциплины, получить аттестат и прочее, прочее. Конечно, для любознательного отрока будет приемлема и обычная модель ежедневное посещение школы. Главное – сохранить живую свою душу, не поддаваться соблазнам, от которых не скрыться, но которые мы должны отринуть от себя. Вот краткое мое размышление на эту тему.
Батюшка, в подтверждение ваших слов, что невозможно угодить каждому, пришла такая смс-ка. Вернули мнение, что вы не любите своих прихожан.
Верно ли мнение, что я не люблю своих прихожан? Мнение... Никогда не слышал, честно говоря. Мнение хорошо было бы и подписать эту записочку, потому что как-то анонимы трудно понять. Но, вы знаете, раскрывая Евангелие, 10 главу Евангелия от Иоанна, мы, священники, всегда с особенным чувством прочитываем евангельские строки. «Аз есмь пастырь добрый, — говорит Господь, — пастырь добрый душу свою полагает за овец своих». А наемник, наемник и есть. В виде волка он бегает. Так что волк расхищает овец. Добрый же пастырь идет впереди них, и они знают его голос и следуют за ним. Дай Бог нам, православным священникам, не столько словом, сколько делом, то есть образом нашей жизни, свидетельствовать Господу о верности избранному нами призванию. А наше призвание – пасти словесных овец Христа Бога не корысти ради, не гнусного ради прибытка, не преобладая над стадом гордостью, самомнением, действуя не по принуждению, а по внутренней потребности – служа ближним, служить Христу.
Мы слушаем нашего радиослушателя. Здравствуйте, как вас зовут?
Дорогой батюшка, добрый вечер. С праздником Покрова Божией Матери.
Да,
я хочу сказать несколько слов в защиту вас.
Ой.
Вот этот провокационный вопрос. Мы заметили, что в последнее время вот пробираются в эфир с провокационными такими злыми вопросами. Это похоже, что свидетели Иеговы или какая-то секта. Не обращайте на это внимания и не расстраивайтесь. Миллионы людей слушают вас, любят вас, ждут, когда передача, с каким пониманием, с какой любовью, с какой радостью вы все рассказываете, какой вы грамотный, как вы все знаете. Пожалуйста, не обращайте внимания и не расстраивайтесь.
Благодарю вас, дорогие друзья. Я не хотел бы, чтобы наш прямой эфир стал каким-то процессом, в котором имеет место речи защитника, товарища прокурора, обвиняемого, обвинителей. Все хорошо, все слава Богу. Жизнь есть жизнь, и наивен был бы современный проповедник, который был бы убежден, что его слово, если это слово ищет славы Господней, а не прославления себя самого, будет принято всеми. Поэтому, дорогие друзья, каждому из нас нужно заниматься своим делом без страха и упрека, ища похвалы не на земле, но полагая к стопам Господа Иисуса Христа наши скромные труды. Земля – это не время воздаяния, на земле часто правды не бывает. Но, складывая в небесную копилку добрые мысли, побуждения, намерения, каждый из нас призван уповать на Господа. И, конечно, вспоминать завет Александра Сергеевича Пушкина: «Веленью Божию, о муза, будь послушна, хвалу и клевету приемли равнодушно, обиды не страшась, не требуя венца».
Слушаем вопрос. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста.
Батюшка, я хотела такой вопрос у вас выяснить. Вот я уже, в общем-то, давно хожу в храм, но как бы вот получилось в моей жизни, что раньше жила в Ясенево, там вначале один был настоятель, потом сделали вот подворье Оптиной пустыни. Все это очень тяжело переживалось. Сейчас живу в другом районе и тоже вот привыкла уже как бы к батюшке. Батюшка такого же возраста, как я, уже пожилой, все. И уже, как говорится, 14 лет этот приход. И сейчас вот нового батюшку назначили. И я не к тому, что он может быть и лучше, и хороший, и все. Но мы как-то уже привыкли. И вот сейчас очень тяжело. И даже поменяли хор. И вот я пришла, и вот хор как-то, мне кажется, что не так поет, что они как-то по-артистически поют. А у нас был такой, ну, какая-то вот теплая была обстановка, как бы. Вот приходишь в храм, прям вот как к себе домой. А сейчас вот как-то... И вот я понимаю, что я не права.
Я понимаю, о чем вы говорите. Да, действительно, все приходит, все проходит. И это тоже пройдет. Не имеем здесь на земле пребывающего града, но грядущего взыскуем. Правы были античные философы, сказавшие: все течет, все изменяется. Какой выход из создавшегося положения? Иных уж нет, а те далече. Думается в том, чтобы созидать из собственной души походную церковь. Неотъемлемое достояние христианина, его истинное богатство, благодать Святого Духа, дарованное нам в таинстве крещения. Этого у нас никто не отнимет. Свят храм твой, дивен в правде, настоятели меняются, а храм остается, и всегда светоносной была, есть и будет евхаристическая чаша, вкушая пречистое тело и кровь Господню, мы, как словесные младенцы, приникая к материнской груди церкви, исполняемся жизни вечной и той радости, того подлинного вдохновения, осенения духом, которые делают нас крылатыми существами. Но не зря говорит и апостол Павел: «Поминайте наставников ваших». Будем с благодарностью, как некую драгоценность, складывать в своем сердце имена тех пастырей и священников, которые нас поили словесным молоком, служение которых очень было важно для нашего нравственного становления. Батюшки – это офицеры духовного ведомства, если Родина сказала «надо», ну что же, и снова в поход. Однако в наш век, когда люди и на расстоянии могут видеть друг друга и посылать друг другу ежедневные сообщения, уже пиша не от руки письма и эпистолии, но иным каким-то диковинным образом, будемте поддерживать друг друга, вспоминая, как молоды мы были, как искренно любили.
Продолжение нашего разговора. Вот пришло еще одно сообщение. Батюшка тоже такое ободряющее. «Батюшка всю душу нам отдает, и здоровье тоже. Дай Бог ему благо. Мы любим вас».
Ну, знаете, я уже даже раскаиваюсь, что немножко поплакался в жилетку нашим радиослушателям, потому что тоже некоторое смущение меня теперь посетило. Знаете, как легко вот так вот вызвать человеческое сочувствие и опочить на груди своих виртуальных слушателей. Тоже, я думаю, нам необходимо держать язык за зубами, чтобы не напрашиваться на изъявление этих самых добрых чувств.
Мы слушаем следующий вопрос. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Добрый день. Со мной мне можно говорить?
Да-да, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Батюшка, благословите.
Мир вам.
Боже, Сергей. Подскажите, пожалуйста, вот архангельское приветствие, когда Богородица Дева радуйся, благодатная Мария, ну, и благословен, и так дальше. А вот благодатная Мария имеется в виду, благословен ты между женами, а благословен плод чрева твоего. Вот это вот, что имеется в виду? Это первое. И второе, когда священник говорит благословение на вас в конце службы, это имеется в виду милость Божья, когда вот он крестит всех и говорит, да. Это милость Божья, то есть да. так надо понимать, да? А когда в начале службы благословен на царство Отца и Сына и Святого Духа, как это понять?
Именно так, как мы слышим. Благословение Господне на вас, того благодатью человека любим всегда, ныне и присно и во веки веков. Через осенение молящихся в храме десницы Иерея Божья или Архиерея, именем которого действует священник, энергия божества, нетленная сила Божья, снисходит и просвещает ум, укрепляет сердца, и при начале божественной литургии, при возгласе «Благословенно Царство Отца и Сына и Святого Духа» пред нами распахиваются духовные врата Царства Божьего, и мы обретаем доступ к Отцу Иисусом Христом. Поклоняемся Отцу в Духе и Истине. Во Христе мы обретаем усыновление Вседержителя Бога, видящего в нас уже не чуждых, а присных, не чужих, а родных детей, искупленных кровью нашего Спасителя. Вот вам маленький ответ на ваш вопрос. Благословен плод чрева твоего, это сам Господь Иисус Христос в божественном лице, которого чудесно, неслитно и нераздельно сочетались две природы – божество и безгрешное человечество. Дорогие друзья, еще раз позвольте поздравить вас с праздником Покрова Пресвятой Богородицы. Помолимся, да осенит Матерь Божья великую, малую, белую Россию и упразднит языки, хотящие браним, удалит от нас тех, кто производит ереси и расколы, положит преграду злу растлителям и тем, кто хотел бы нарушить вековое единство наших православных народов, дарует нам скорую победу и вознесет рог православных христиан. А мы в заключение помянем новоприставленных Марину и Евгению, Екатерину и всех наших почивших сродников, помолимся о здравии многих и многих, в том числе протоиерея Александра, архимандрита Кирилла, архимандрита Ильи, болящих Елены Веры, Марии, Елены и Игоря. Прощаемся с вами ненадолго. Будем вкушать последнее тепло и свет догорающих дней золотой осени в России.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений –